симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго солнечного дня, уже Новый год скоро, через год практически, вот мы его сегодня солнцем и небольшим морозцем отмечаем, но сегодня мы поговорим о важной, серьезной теме, это я здесь, собственно, почему рассуждаю, потому что призываю всех уже сюда звонить, у нас сегодня потрясающий гость и тема, к сожалению, которая касается очень многих. Мы сегодня поговорим о раке, что нового происходит в лечении опухолей, статистика, что у нас нового вообще, что с диагностикой, что и как, и какие новые методы лечения уже скоро, уже внедряются, кроме того, потому что Андрей Дмитриевич, сразу забегая вперед, у нас сегодня в гостях мой прям дорогой друг, потрясающий человек и отличный врач, кроме того, главный специалист Минздрава, главный онколог Минздрава, Андрей Дмитриевич Каприн. И не только, он возглавляет шикарное учреждение, громадное, и на самом деле худеет с каждым днем. Андрей Дмитриевич, надо себя уже брать в руки и когда-то отдыхать.
Ты от ваших хороших слов просто загордился.
Вот сразу еще раз представлю, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Дмитриевич Каприн в гостях. Я хочу слушателей сюда всех пригласить, потому что тема важная. Рак. Я знаю, что вопросов будет очень и очень-очень много, абсолютно разных, Андрей Дмитриевич. Потому что, когда в прошлый раз мы встречались здесь в прямом эфире, на разные темы, кто куда, по поводу диагностики, а если заболевание стадийное, с третьей, четвертой, что с этим делать, неужели приговор? Хотя мы уже поговорили, что рак не приговор, это уже практически хроническое заболевание, но, что самое главное, хроническое заболевание, это надо захватить на первой-второй стадии, успеть, чтобы уже спокойно, практически не то что расслабившись, но принимая препараты, проходя лечение у специалиста, жить долго и счастливо. Так, координаты наши, говорю, смс, +7 925 888 88948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Твиттер собака говорит МСК. Вот все координаты сказала. Жду вас в эфире. А пока у меня сразу первый вопрос. 28 ноября интересное произошло событие. Важное, мировое событие. Так скромное. Почему-то я мало слышала про него, Андрей Дмитриевич. Расскажите. Я думаю, что знаете, почему мало слышала вперед? Вот скажу, потому что операция это уникальная сделана, вот какая именно сейчас расскажете, но результаты основательные появятся через месяц, правильно?
Ну, спасибо, во-первых, вы очень много сказали добрых слов в мой адрес, в адрес института, который мне доверена честь возглавлять, и, конечно, для меня это большая действительно гордость возглавлять такое учреждение с таким кадровым составом, с таким разноплановым подходом, но современным подходом в лечении рака любой локализации. Но вы знаете, что все-таки одно из самых крупнейших вот таких вот подразделений, которые у нас есть в нашей структуре, которые мне доверила страна руководить, это вот как раз Обнинский наш центр. И что там говорить, когда мы начинаем с нашими коллегами зарубежными рассуждать, то, конечно, тот опыт, который накоплен институтом с 50-х годов в плане применения различных воздействий радионуклеидами, источниками ядерного излучения, комбинации различных радиологических воздействий на живую клетку, той экспериментальной базе есть, к такому кадровому составу, который окружает нас. Конечно, кто как не мы, должны применять новое в ядерной медицине и на губительное для рака. Действительно, мы ядерная держава и не имеем права отдавать это первенство никому. Должен вам сказать, что мы к 90-м годам были более чем кто-либо готовы к применению препарата. К сожалению, остались по многим направлениям в качестве производителя сырья. Но вот это вот наша работа, ваша, в том числе реклама нашей клиники, вот такие вот, ну, опосредованная реклама, конечно, мы для рекламы здесь работаем. И вы, а призыв, он помогает нашим зарубежным коллегам обратить на нас внимание. Именно поэтому мы были выбраны как центр, в котором могут быть проведены новые методики воздействия. И вот 28 числа мы провели первую, в общем-то, и редкую в мире применение так называемых альфа-эмиттеров. Это частиц, альфа-частицы медленнее, быстро проходят через клетку и очень хороши для лечения микрометастазов, причем достаточно большого количества. Мы чем больше сейчас вот занимаемся радионуклеидами, тем больше видим вот эту эффективность воздействия радионуклеидов на клетку микрометастазов, метастазов, и очень хорошо комбинация. Например, брахитерапия на материнскую опухоль, воздействие на альфа-эмиттерами на, например, метастатическое пораженное часть, и много последовательных курсов, которые позволяют избавить человека не только от материнской опухоли, но и от микрометастаза. Такие больные есть у нас. Мы очень рады той поддержке, которую нам оказывает Министерство здравоохранения Российской Федерации, разрешая нам вот эти... Это не экспериментальные методы, хочу, это клинические испытания. Клинические испытания просто они проходят на более большом объеме добровольцев или людей, которым нужно это делать. Как правило, мы это делаем на пациентах, которым исчерпаны все виды лечения. Но мы уверены в безопасности, мы уже проверены на отсутствие токсичности. А вот эффективность, это, конечно, удел понимания нашего, как ученых, после клинических испытаний. Но мы полностью готовы, иностранные коллеги это видят, и сейчас действительно многое доверяют, и мы рады быть и числиться за рубежом, как экспертный центр по применению радионуклидов. Кстати, должен вам сказать, что 28 числа на первой программе телевидения первая новость в 9 часов
пропустила
была как
раз, я. Значит,
как
пропустил,
раз
да.
Была наша, и мы гордились этим, потому что обычно это какая-то большая новость в стране. И еще раз я хочу быть признательным вашим коллегам за то, что они выделили эту новость как первую. Ну, мы гордились.
Это важно.
Видеть наш центр.
Это очень важно, потому что, Андрей Дмитриевич, мы, к сожалению, в таком веке живем. Мы уже обсуждали этот вопрос, что онкологических заболеваний очень и очень много. Мир стареет. И, соответственно, с экологией у нас тоже лучше не происходит, к сожалению, в мире. И с питанием тоже. И о профилактике мы миллион раз говорили, и миллион первый раз сегодня обязательно скажем. Но, кстати, еще раз призываю слушателей позвонить сюда и задать вопрос, потому что не все знают. Вам напрямую, пожалуйста, к нам в эфир. У нас сегодня Андрей Дмитриевич отвечает на все ваши вопросы. А я думаю, их будет предостаточно. Кстати, примем первый звонок. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас, алло.
Добрый день, меня зовут Светлана. Я вот на прошлый эфир, неделю назад, не смогла дозвониться. У меня такой вопрос. Почему так неправильно выстроено... Вот эта логистика обращения больного к врачу. Значит, надо куда-то идти раковому больному к терапевту, он даст направление. Слушайте, и сил не так много уже этого ракового больного. Возможности нет дойти. А почему вы все-таки терапевта не посадите в онкоцентре? Вот ты пришел к терапевту, но в онкоцентре. Или вот потому что вам не оплачивают прием двух врачей в один день? Вот тоже у Скворцовой спросить, ну как ты идешь к хирургу, рентген нельзя ногу сделать, идите в другой день. И онкология, вы пришли на последней стадии. Ну хорошо, кто идет богатые наши известные губы делать, груди наращивать, и у них находят метастазы. Нищим что делать, которые всю жизнь работали на
Светлана, страну? Я извините, вас да. так сейчас прерву, хотел спросить, а вы сами с этим столкнулись? Или ваши близкие, вот вы сейчас говорите, или вы какую-то общую карту. А почему вы так вот сейчас говорите, утверждаете, вы ее не получили, вопрос?
Потому да, что... потому что надо прийти записаться к терапевту, потом надо прийти к этому терапевту на прием.
Так, понятно, Светлана, спасибо, что вы высказали свои эмоции. Андрей Дмитриевич обязательно на них ответит, но что я могу сказать лично от себя и от моих близких, которые, к сожалению, столкнулись с подобными заболеваниями. У них такого не было. Конечно, это Москва, Подмосковье. Я не знаю, в регионах там свои сложности бывают, и их много, потому что мы уже общались на эту тему. Андрей Дмитриевич, ну вот тут требует просто Светлана, чтобы как-то вот мгновенно все, и чтобы терапевт в онкодиспансере был.
Я несколько даже растерялся, потому да. что на самом деле, ну действительно, как-то немножечко вот Света как-то обо всем. Что бы я хотел сказать? Действительно, ну, во-первых, я должен вам сказать, что мы хорошо знаем международный опыт. И должны еще раз подчеркнуть, что очень мало довольных и за рубежом. Все-таки это такое направление, что самые атакуемые, к сожалению, министерства зарубежные, а можете открыть, сейчас в интернете это видно, и форумы самые атакуемые, это министерства социальные, как бы они ни назывались в любой стране, или медицинские. Потому что, конечно, это такая боль, она внутри каждого человека. Поэтому к этому надо относиться вот тут философски, и, может быть, действительно, Света как-то пострадала. Но что мы для этого сейчас делаем? Действительно, система должна быть. Система должна быть выстроена. И система сейчас строится. Я вам должен сказать, что вот в таких странах, как Япония и Германия, например, эти системы строятся с 50-х годов. Почему я сказал, что недовольны? А потому что до сих пор еще недовольны, несмотря на то, что эти системы пробовали и таким образом, и таким образом. Пытались перевести терапевта, как сказал Свет, посадить к онкологам.
Так.
Вообще в Германии, например, совершенно другая система. Там нету онкологической службы, там действительно терапевт сидит в университетской клинике, где есть онкологическое подразделение. От этого очередь не уменьшена. Есть огромное количество недовольных. И надо на это посмотреть. Другая же система в Японии, когда это отдельные онкологические учреждения, которые находятся, более того, радиологические отдельные учреждения. Еще большее количество недовольных, которые не попадают вовремя. Значит, действительно, это связано с тем, что онкологических заболеваний становится больше. Стареет население наше, и мы должны быть готовы к приему достаточно большого количества пациентов, если мы говорим 80+, это основная сейчас задача. Но не обращая внимания на такое количество вот недовольных, мы должны идти вперед и выстраивать эту систему, и действительно, чтобы люди были довольны. Именно поэтому мы вот сейчас пробуем, это должно сработать, так называемые ЦАОПы, центры оказания амбулаторной онкологической помощи, они вот в проекте сейчас онкологической программы есть, и должен сказать, что терапевт, там действительно будет такой симбиоз терапевтов и онкологов. Они будут располагаться на базе хорошо вооруженного учреждения, которое будет и действительно смотреть и симптоматический комплекс, и насколько больной готов принять химиотерапию потом. Будем надеяться, что вот это вот как раз вот то звено, о котором сейчас пыталась нам вот рассказать Света.
Да, ну конкретности, к сожалению, от Светы не услышали. Ну, я думаю, что сейчас услышим конкретность, какой-то конкретный вопрос по онкологическому заболеванию следующего слушателя. Здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
Значит, все, что произошло, произошло со мной. Вы так этим интересуетесь.
Так.
Со мной ли это было или с кем-то? Значит так, 2 года у меня не могли обнаружить рак легких. На Бауманской, это в Москве, мне в операции отказали. 3 месяца я искал, кому дать деньги, чтобы сделать операцию. За 300 тысяч мне в Москве сделали операцию.
А вы можете...
Вопросы есть еще?
Вопросы есть. Вы можете прислать вот врачей смс-сообщение, и в какой поликлинике это было? Давайте мы разберемся тогда. Давайте так уже.
А сейчас я объясню. Вы знаете, я написал райздравоуправление, или как он там называется, департамент.
Департамент здравоохранения, да.
Да. В ответ пришло. Ответ. Будем работать еще лучше. Чем вот мне дальше-то вот говорить?
Понятно. Все. Спасибо за ваш вопрос. Вот у нас возмущение в самом начале.
Знаете, я вот Игорю хочу сказать, действительно, есть у нас недопонимание и перекосы, и тут нужно нам с вами понимать. Я как главный онколог, который отвечает за один из регионов, а регион это Москва, я с удовольствием получу от вас данные. Более того, с вами, наверное, свяжутся наши помощники, они, кстати, присутствуют в студии, и мы попробуем, чтобы действительно разыскать этих людей. Вы знаете, действительно, рак легкого является одной из сложных диагностики заболеваний. И вот хирургическое лечение не всегда при раке легкого является единственным лечением. Иногда это вообще химиотерапевтическая проблема. Поэтому нужно делать или нет хирургический этап, тоже мы должны разобраться. Мы готовы взять на курацию ваш случай. Еще раз посмотрим действительно, кто вас обидел, где была промашка, где была ошибка, если она была. Но должен вам сказать, что в Москве строится тоже эта система. Все руководство Москвы очень озабочено онкологической ситуацией. Действительно, очень много работают. Заболеваемость, к сожалению, растет. Растет она во всем мире. Но должен вам сказать, что Москва один из регионов, который успешно достаточно при росте заболеваемости удерживает смертность. Поэтому вот так, если говорить Конечно, индивидуальный случай каждый надо рассматривать. Но если говорят в популяционном смысле, в таком объемном смысле, то все равно очень много приличных плодов. Например, если говорить по стадиям, то вот буквально вот за эти последние полгода уменьшение почти на 3% запущенных стадий 3-4. Значит, эти все равно люди идут. Увеличение заболеваемости мы отмечаем за полгода, вот который 19-й год, в сравнении с 18-й практически на 1,2%. Кажется, что это немного, но если посмотреть вот население нашей страны и посмотреть на те объемы, которые выполняются и которые берутся, ведь это не просто, еще раз, ведь для того, чтобы понять, что с раком легкого, вот посмотрите, каждый больной как должен быть, это должна быть компьютерная томография обязательно. Должны подтвердить, мелкоклеточный, не мелкоклеточный рак, потому что один рак, какая стадия рака,
да,
вплоть до позитронной эмиссионной томографии, это требует определенного времени, но рамками приказа Министерства здравоохранения мы ограничены до 14 дней, поэтому здесь мы должны тоже понимать, что у нас есть определенные рамки, мы не можем без контроля это делать, поэтому мы за этим тоже контролируем. Но еще раз, все-таки мы вот этим вот так плотно занимаемся с 17-го года, вот так, 17-18 год, все-таки вот 3 года, 3-4 года.
Ну, это практически в начале пути.
Да, но, тем не менее, показатели рост тех индикаторов качества онкологической службы, они неплохие. Если мы сейчас не сбросим, а находимся под контролем и правительства Российской Федерации, правительство этому много внимания уделяет, и лично министр, я думаю, что мы, конечно, все это выстроим, а замечания надо, чтобы были, потому что это и есть обратная связь. Кстати, мы очень признательны пациентским организациям и Ассоциации онкологов России. Сейчас, помимо этих официальных направлений, о которых мы говорим, Ассоциация онкологов России и пациентские организации, там, «Здравствуй», например, и «Вместе против рака», позволяют нам выстроить быструю обратную связь. И вот действительно нам очень героические люди, которые сами победили рак. И тут же мы получаем звонок, что вот Андрей Дмитриевич, как главному специалисту, обращается, что вот надо срочно. Мы тут ассоциацию подключаем. Мы сейчас видим, что можно вот такую тройственную систему. Официальный канал, главный онколог, пациентские организации с обратной связью. И, конечно же, ассоциация профессиональных онкологов.
Андрей Дмитриевич, много смс-сообщений. Так, еще раз напомню, координаты плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Очень много звонков после сообщения прямого. Метастазы в печень. Рака молочной железы после операции на груди после 9 лет назад. Вот такое сообщение. Множественные метастазы в печень. Повторяет. Что вот здесь делать пациенту?
Ну, во-первых, нужно... Да, во-первых, нужно еще раз определить, что произошло с метастазами. Действительно, такое бывает. Особенно мы видим это часто при... Ну, не часто, а вот как часто, можно, 9 лет человек живет.
Да.
Вот, это действительно в хроническом уже стадии. Но это не значит, что человеку нельзя помочь. Мы сейчас очень много занимаемся метастатическими пациентами. Действительно, метастатические пациенты сейчас еще имеют 5-10-летние сроки выживаемости в различии от локализации.
Угу.
Для этого нужно посмотреть и сравнить тот морфологический процесс, который происходит сейчас на фоне той терапии, которую больному делали. То есть, скорее всего, это будет сейчас биопсия метастаза печени. Это не инвазивная сейчас процедура, не очень инвазивная. Вот, потом мы исследуем, и очень сложные проводим исследования по ситуации с тем, что произошло в метастазе, насколько это изменилось клеточный состав, и как можно сравнить с первичным заболеванием. Подключается химиотерапия, могут быть подключены те же самые радиоэмиттеры, и мы действительно сейчас с помощью химиоэмболизации, радионуклидной эмболизации в том же Обнинске, в нашем МРНЦ, часто берем этих больных, и мы готовы, опять же, эту больную взять на контроль, потому что она попадает в те международные протоколы лечения, которые могут ей здорово помочь.
Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Иванович.
Да, Дмитрий Александрович, слушаю ваш вопрос.
Про себя я просто кратко. 56 лет,
так.
Доктор по образованию, кандидат наук, преподавал в Академии Сеченова, ну, много лет назад. Потом, как бы, имел отношение к закупкам медоборудования. Ну, сейчас вот я фермер.
Так.
Вот. Ну, просто плюнул, как бы, и все, что происходит, мне, ну, как вам сказать, ну, я не хочу высказываться, как бы, я думаю, Андрей Дмитриевич, он тоже много знает, как бы.
Но позвонили с каким-то определенным вопросом вы?
У меня вопрос, ответственность будет чиновников за те реформы, которые они провели, и какое идет безобразие издевательство над больными?
Ну, насчет безобразия издевательства над больными тут поспорю, потому что сама пациентом являюсь. Андрей Дмитриевич, тут какие-то вот наезды получаются у нас от бывших врачей.
Вернемся к тому, в общем-то, люди имеют право быть недовольны. Дело в том, что у каждого человека свое отношение к этому вопросу. Я как специалист и как вот человек, я должен опираться на статистику и на вещи, которые происходят. Поэтому... Конечно, главное, но я просто прошу, и для нас это будет большое подспорье. Например, есть сайт главного онколога. Я никому не отказываю в личном приеме и готов обсудить каждый случай отдельно. Если вот у нашего многоуважаемого коллеги действительно что-то произошло, мало того, что на сайт, на форум я жду, вплоть до документов, которые... Мне могут копии быть пересылаться.
Угу.
Более того, каждое утро, по вторникам и пятницам, мы ведем совещание уже больше 3 лет с нашими многоуважаемыми главными специалистами регионов. Через Ассоциацию онкологов России мы тоже можем это все. У нас сейчас потрясающие рычаги воздействия. У нас очень хороший контроль. И вот если наши, особенно коллеги, будут не голословны, а вот конкретно, например, вот как Игорь, который перезвонил по поводу рака легкого, конечно, этот случай будет взят на контроль, и зная, и многократно уважая руководство Москвы здравоохранения, это люди действительно заинтересованы в этом деле, конечно, это будет все разобрано до деталей, и мы найдем, что там произошло. Но я думаю, что очень важно... Помните, мы говорили об обратной связи?
Да.
Чтобы мы от пациентов получали вот не просто такие вот эмоциональные вспышки, а чтобы они вот говорили о том, кто обидел, почему обидел. То есть, почему это мы, наверное, разберемся, а кто обидел. И мы, конечно же, должны. Конечно, все-таки в медицину идут люди с добрым сердцем. И вот выдержало ли сердце нашего коллеги, когда он уходил в фермеры?
Наверное, уже
быть с этой болезнью, и это действительно испытание для любого врача, когда он каждый день видит и может экстраполировать и на своих родственников, и на себя вот эту беду, которая может... Мы никто не застрахованы. Я всегда своим тоже ученикам говорю, что завтра, послезавтра мы каждый окажемся на этой койке. Но так распоряжается Господь. Просто об этом надо помнить.
Угу.
Чтобы тебе улыбнулись и чтобы с тобой поговорили. Поэтому ждем и здесь конкретное учреждение, конкретное
нарушение, что произошло,
нарушение, да, и так далее. Поэтому ждем обратной связи.
Вот сайт glofonka.ru, вот я говорю как раз для Игоря, для всех, вот, пожалуйста, слушатели, если есть какая-то проблема, ситуация, Андрей Дмитриевич, у вас ведь Инстаграм есть, пожалуйста, можете написать везде абсолютно.
Стараюсь не запускать, я быстро достаточно отвечать, но максимум день-два бывает у меня задержки, но я думаю, что это простительно при таком количестве вопросов.
Главное, смотрите, вот я опять к слушателям обращаюсь, если вдруг действительно проблема есть, и серьезная проблема, это не вот звоните и возмущаться в эфире и ничего не делать. У нас, к сожалению, диванных критиков очень много, простите, не хочу никого обидеть, но если есть проблема, ситуация, мне надо разбираться, жаловаться, чтобы другие следующие пациенты не пострадали от... или от специалистов, или от неправильных действий учреждений и прочего. В общем, пожалуйста, все для вас. Андрей Дмитриевич готов ответить. После новостей вернемся и продолжим. Уже звонки будем опять брать.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Всем здравствуйте, кто только что к нам присоединился. Напомню, сегодня мы говорим об онкологических заболеваниях. И у нас в гостях главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ «Радиология Минздрава России» Андрей Дмитриевич Каприн отвечает на ваши вопросы. Хотелось бы конкретику услышать, вопросы по лечению рака. Может быть, вы, ваши родственники проходили какое-то лечение, может быть, сейчас в процессе лечения. Пожалуйста, у вас уникальная возможность здесь сейчас. СМС-сообщение, напомню, +7 925 888 948. Телеграм говорит МСК. Вот прямой эфир. 8495-7373-948. И твиттер собака говорит МСК. Сначала СМС, а потом сразу звонок. Здравствуйте, помогите моей маме, пожалуйста. У нее 4-я стадия, но ее не берут из-за того, что она не прописана в Москве. Сейчас решают этот вопрос. Ираклий спрашивает, как, куда обратиться.
Ну, нет никаких проблем. Институты, которые вот мне дали честь возглавлять, мы являемся российским институтом. И, в общем, если будет направление, 057-я форма, мы заберем. И у нас сейчас это, в общем, отработанная история, которая, если направление регион нам пишет, мы тут же забираем этого.
Андрей Дмитриевич, а скажите, пожалуйста, вопрос. А есть какие-то рамки, вот в течение какого времени направления должны дать там в Минздраве вместо?
Ну,
временные.
Как правило, особенно, ну, не больше 14 дней должен пациент уже оказаться на специальном лечении. Вот, и об этом тоже известно. Но, как правило, задержек-то я вот не видел особенных, чтобы это было, особенно если на месте не может справиться региональный диспансер, да. Вот, ну, единственное, что мы еще хотели бы сказать, мы осуществляем и круглосуточное, это тоже вот такая новая сейчас форма, ну, как новая, ей уже более 2 лет, сейчас она просто уже получила свое развитие, когда мы консультируем по телемедицинским каналам, причем мы осуществляем это круглосуточно, не только между региональными центрами, но и даже можем подключиться к любой областной больнице, где лежит онкологический больной, создать так называемый дистанционный онкологический консилиум. И для человека это ничего не стоит, на самом деле. И мы действительно можем подсказать курс лечения, не перевозя пациента к нам, а ему могут оказывать помощь на месте.
Ну, 4-я стадия, это сейчас...
Ну, 4-я стадия, это ведь, понимаете, там же сумма показателей. Там, может быть, объем опухоли, метастаз, например, в лимфоузел, и метастаз еще куда-то. Это уже 4-я стадия. А метастаз может быть единичный, например, о чем я говорю. И 4-я стадия легко после хирургии может перейти в другую стадию. Мы, правда, не перестадируем пациентов. Но это же не важно пациенту, как называется его стадия.
Да.
Поэтому тут... 4-я стадия – это больше, наверное, онкологическое, а для онкологов понимание. У нас вообще 4 параметра существует. Это объем опухоли, метастазы лимфоузлы, отдаленные метастазы, степень злокачественности опухоли. Но вот если суммарно неблагоприятный прогноз можно так построить, то она будет называться 4-й стадией, но это не значит, что там помочь нельзя.
Угу. Ираклий, то есть в таком случае вы просто на направление быстрее, как можно скорее берете?
Да.
И
да.
В федеральный институт сюда приезжает.
Да, Национальный медицинский исследовательский центр радиологии. Да, и я еще раз призываю, вот если Наташа разрешит, что
да.
Ассоциация онкологов сейчас очень включилась, и ассоциация нам переправляет этих пациентов. Сейчас Ассоциация онкологов России приобретает мощь, все больше и больше онкологов туда вступает, и мы ждем туда тоже. У нас открыт форум, и мы готовы так вот, потому что мы знаем, ассоциация знает, где, в каких регионах то же, что происходит.
Угу. Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте. Как зовут вас? Сейчас примем звонок. Следующий. Здравствуйте. Представьтесь, как зовут вас. Алло.
Здравствуйте. Меня Александр зовут.
Да, Александр.
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Женщина 78 лет. Рак груди 2-й степени. Была прооперирована по удалению опухоли. Возможно ли излечение без дальнейшего химио- и радиолечения одного операционного достаточно
понятно,
или нет?
Понятно.
Спасибо большое за вопрос.
Знаете, рак молочной железы сейчас очень сложное заболевание. Оно связано, вот может быть, рак даже небольшой локализации, а степень злокачественности такова, что обязательно надо дополнять химией и лучевой терапией. Или, например, мы обнаруживаем так называемый сторожевой лимфатический узел, в котором мы видим уже микрометастазы. Каждый раз это разный подход, и мы обычно делаем сложные исследования, в том числе иммуногистохимические, которые позволяют степень злокачественности или прогноз рецидивирования этого заболевания определить. И особенно это ярко видно на примере рака молочной железы. Так вот, тут нужно очень четко разбираться. Опять же, вот, если мы будем говорить о дистанционной консультации, то через своих врачей могут попросить любые наши сограждане, что можно ли провести консультацию дистанционно, и, как правило, это мы подскажем. Можно, не перевозя больного. Угу. Так называемое второе мнение.
Да, второе мнение, да, это очень важно.
Да, особенно с молочной железой. Между прочим, и по скринингу молочной железы, то есть по определению первичным, тоже всегда мы запрашиваем второе мнение. Даже сами, когда в институте при хорошем, сильном кадровом составе, благо у нас располагаются несколько коллективов на разных площадках, мы иногда такой консилиум объединенный, например, московская часть, с региональной, ну, с какой региональной, конечно, угу. федеральной,
потому да, что да,
у, нас, да. у нас все федеральный институт, извините.
Так, смс-сообщение, напомню еще координаты, следующий звонок потом будет, смс +7 925 88 88 948. Я сама слежу за своим здоровьем, так как стараюсь уже 17 лет вести здоровый образ жизни, и сама стала уже несколько лет ходить к мамологу, но у нас в поликлинике сократили 2 единицы мамологов, а платно принимают в этой поликлинике мамолог, который здесь принимал бесплатно. Это интересный вопрос.
В каком регионе?
А вот мне, да, вот, к сожалению, регион не указан, и что за поликлиника? Вот и жду тогда ответ, разобраться, что
конечно,
это за ситуация.
Конечно,
потом... Это прям вопиюще называется, бесплатно, сейчас да, вот, пожалуйста.
Я не знаю, в поликлиниках мамологи принимали ли раньше, потому что, что это по порядкам, да, угу. надо разбираться.
Надо разбираться. Напишите, да. пожалуйста, что за поликлиника, и что за, вот, на самом деле, что за город, надо узнать точно. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас, алло.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да,
Анна. Столкнулась, к сожалению, с этой неприятной проблемой не самолично, но в семье у мамы в 2012 году поставили этот жуткий диагноз. Ну, слава богу, мы вовремя попали в центр Блохина. Вот. Все у нас обошлось удачно. Вот. Но совсем недавно вот у меня у соседки умер папа. Вот, а проблема получилась такая, что если раньше у нас подбиралось индивидуальное лечение, то есть это операции, химиотерапия, да, там, ну, именно индивидуальное лечение подбиралось, то сейчас, когда он обратился за помощью уже в онкоцентр, ему сказали, что теперь у нас есть стандартная схема лечения, да, сначала операция, потом химиотерапия. Операцию вы не переживете, поэтому мы вам ничем не можем помочь.
А скажите, пожалуйста, а что был за рак и что за поликлиника, что за онкодиспансер, город? Москва?
Это Москва, так. Да. При 40-й больнице, клиническая городская 40-я больница, мы к ней относимся.
Угу. А скажите, а второе мнение получали? Вот как раз мы об этом только что говорили. Куда-то обращался еще отец соседки?
Да, вы знаете, но, к сожалению, пока, ну, было уже поздно. То есть сказали, хорошо, давайте сначала сделаем, ну, операцию вроде как, вскрыли, когда уже были обнаружены метастазы. Хотя до этого ни КТ, угу. ну, никакие обследования, ни метастаз не показывали.
Угу, понятно.
Вот, к сожалению, да, получилось так. Ну, в общем, просто мне странно, что я вот, ну, я говорю, раньше просто я знаю, что был именно индивидуальный подход к лечению,
ну,
да, то есть подход.
Анна, вот я, знаете, могу сказать, а сейчас, вот и сейчас так. тоже индивидуально. Вот и сейчас тоже индивидуально, почему говорю не голословно, просто так. Угу. К сожалению, среди моих близких в последнее время угу. достаточно много людей, кто заболел раком. Вот. И индивидуально врач, онколог, либо в диспансере, либо когда он приходил, подбирал лечение. Я не... Вот сейчас я вот слышу вот про эту стандартизацию, стандартно всех одним и тем же лечат, и для меня шок, потому что это буквально вот год-два назад, что это было. Вот, ну, я сейчас у Андрея Дмитриевича уточню, что это за ситуация.
Это вот было вот этим летом.
Этим летом,
это,
да?
Этим летом, да. То есть они обратились вот в конце мая, начале июня,
угу.
вот, и мы бы сразу сказали, никакого индивидуального...
А рак как, чего был?
Рак желудка.
Рак желудка. И стадия уже, да. наверное, приличная, да, была?
Поставили сначала третью, когда только обнаружили.
Угу.
Вот, ну, видимо, быстро прогрессировал.
Да, спасибо большое, что позвонили, поделились. Андрей Дмитриевич, да. вот поясните, пожалуйста, что... Я вот впервые слышу,
глобальная вот так... большая проблема. Угу. Значит, на самом деле... Действительно, и в мире есть стандартные схемы лечения. при которых существует определенный подход к лечению той или иной локализации. Если мы видим, что какие-то есть отклонения, и человек не может попасть в этот протокол, или он будет бесполезен, что бывает часто, то проходит так называемый онкологический консилиум. Именно онкологическим консилиуме вырабатывается, это наша обязанность, более того, в региональных диспансерах, вырабатывается индивидуальный подход, индивидуальная программа лечения. Например, вот сейчас сказали, третья стадия рака желудка. Именно мы в нашем центре, сейчас у нас изобретен прекрасный способ лечения, мы переводим третью стадию в хирургическую. Не всегда действительно рак желудка третьей стадии подходит к хирургическому этапу лечения. И мы сейчас ведем международный протокол и протокол, который распространяется в наши регионы. Мы переводим на с помощью химиотерапевтического лечения пациентов в хирургический этап. Проводим хирургическое лечение, потом с так называемой послеоперационной адъювантной химиотерапией, которая позволяет сохранить достаточно приличную 5-летнюю выживаемость в той или иной категории пациентов. Поэтому совершенно были правы и вы, и телезрители. Ой, извините.
Радиослушатели, ничего, нас тоже смотрят, да-да-да.
Ага. Извините, да, но зарапортовался. Так да. Вот, радиослушатели, которые говорили, что сначала была предложена общая схема лечения.
Да, Анна сказала, да.
Да, действительно попадал. С одной стороны, можно так отнестись, можно провести вот консилиум. Я думаю, что просто надо было дождаться вот консилиума, который или обратиться в другое учреждение, мы готовы такого пациента, если сейчас пациент жив.
Нет, он уже умер. Не жив. Да, да, да.
Вот тогда, значит, конечно, мы могли бы переговорить. Но нам интересно посмотреть те документы, которые есть. Поэтому не так много времени прошло, и посмотреть, как бы для нас каждая вот эта работа, если особенно над ошибками, она важна. Поэтому если такие документы есть, мы тоже готовы их рассмотреть и подумать, где там было что-то, и было ли что-то у нас. Ну, думаю, что у нас нет ни одного онкологического учреждения, я знаю об этом, или онколога, который нарочно что-то не делает. Это точно совершенно, потому что все-таки онкологическая наша специальность заставляет нас быть наиболее гуманными. Я сейчас вот вижу, что это все больше и больше сейчас моими многоуважаемыми коллегами осуществляется. Мы видим действительно часто труд совершенно ненормированный. Кстати, вот тоже очень интересный способ лечения. Сейчас тоже у нас в институте апробируется так называемая хайпек и пайпек терапия при раке желудка, когда мы распыляем высокодозную химиотерапию внутри брюшной полости, даже при диссеминации. И эти больные живут, и живут дольше, значительно, на годы, нежели больные, которые... Да, это такой клинический метод исследования, но я признателен нашим... Мы сейчас создаем так называемые клинические рекомендации, что наши коллеги, в том числе из онкологического научного центра, как клинические рекомендации признали вот это вот наше такое первенство, и в некоторых случаях это действительно является очень интересным методом лечения.
Спасибо. СМС-сообщение могу не прочитать, а потом обязательно звонки приму. Так, здравствуйте, у меня диагностирована после КТ опухоль левой почки 10 сантиметров на 10 на 8 сантиметров, D30. Предлагают только операцию, так, секундочку, ампутацию почки, но анализы все хорошие. Что делать? 65 лет. ПЭТ не проводили. Николай Петрович, Москва, спрашивает.
Ну, прежде всего, должен сказать, многоуважаемый Николай Петрович, что действительно заболевание, рак почки часто проходит бессимптомно. Судя по размерам опухоли, либо это очень быстро растущая опухоль, либо вы давно не ходили на ультразвуковое исследование, а пошли только тогда, когда появились какие-то симптомы.
Ну, вот
потому
у нас,
что
да.
Действительно, если вы представите, что почка в норме 1 сантиметр по длиннику, значит, получается, ваша 10-метровая, она с размером с почку.
Нет, 10 сантиметров на 10 на 8. Большая
опухоль.
Такая?
Да, такая большая. То есть она больше почки.
Ого! Ну просто да, я же не врач тут.
Вот. Ну вот я поэтому хочу обратить ваше внимание, что она росла достаточно долго. Она не может вырасти. Представьте, это вот такой... Она по длиннику и по ширине больше, чем почка.
То есть быстро она не могла так вырасти,
нет,
да?
Нет, конечно, да. Но бог с ним, уже это произошло. Поэтому на хирургическое лечение, конечно, и так произошло, что даже при метастатическом поражении рака почки, а мы и ПЭТ делаем, да, при раке почки. ПЭТ, кстати, сейчас в Москве совсем несложно сделать.
А нужно ПЭТ сделать, Николай Петрович?
Да, ну, конечно, ну, должен направить, конечно, врач, потому что знать, где сейчас ПЭТ будут делать, для этого абсолютно, как правило, бесплатно для наших сограждан. Это государство расплачивается само, даже если ПЭТ принадлежит частным компаниям. Есть сейчас определенные объемы, это я четко знаю. И значит, после выполнения позитронной эмиссионной томографии, так называемой, почему это нужно сделать? Во-первых, нужно понять, не для метастазов. Uh-huh. Если вдруг, не дай бог, есть метастазы, а при такой объеме опухоли это может быть, то назначается современные либо химиотерапия, либо иммунотерапия. Сейчас это тоже очень современный метод. Кстати, должен вам сказать, что один... Вот, что значит большая опухоль и маленькая? При маленькой опухоли, если вовремя Николай Петрович пошел к врачу, можно было бы сделать резекцию почки и вообще оставить его под наблюдение. Здесь, если это будет просто удаление почки с опухолью и по всем онкологическим правилам, то тоже может обойтись. Но если есть метастазы, то государство должно будет каждый месяц платить за Николая Петровича за препарат около 600 тысяч рублей. Таких больных очень много. Это многомесячные, к сожалению, затраты государства. Поэтому вот, когда мы с вами думаем об этом, мы должны понимать, что и вот такая тоже бремя на государство мы с вами накладываем, когда мы говорим о запущенном процессе.
Поэтому все-таки давайте следить за собой. Кстати, Андрей Дмитриевич, вот вопрос такой, ну, такой общий вопрос, но все-таки какие необходимые анализы давать здоровому, обычному человеку? Как часто это нужно сделать? Вот прям вот это золотое правило, что за этим надо следить, чтобы не допустить вот подобных ситуаций, запущенных стадий.
Ну, во-первых, мы сейчас, видите, все грамотные. На сайте главного онколога, на сайте Минздрава и на сайте нашего института есть четкие повзрастные таблицы, в которых все это написано.
Дополнительно ничего не надо.
Минздрава нет. Угу. Но мы должны понимать, что где-то вот с 39-40 лет все-таки женщина должна обращать внимание за молочной железой, за гинекологическим раком. Мы, конечно, должны сами следить за своими кожными покровами и видеть те изменения, которые происходят. Но это я говорю только сейчас про пациентов, про дисциплину и настороженность пациента.
Да.
Мы, конечно, должны видеть все те физиологические выделения, которые у нас есть, и следить за цветом стула, за цветом мочи, за цветом слюны, за цветом мокроты. Если появились, не дай бог, прожилки крови, или уже я не говорю о том, что появляется, собственно, кровь, то это, конечно, грозный симптом. Мы часто видим, что даже при появлении такого вот так называемого примеси крови в наших физиологических выделениях, мы все равно думаем, что это пройдет, и ждем месяцами. И часто бывает так, что человек увидел впервые, например, в июне, а потом только когда повторилось это в январе, но повторилось уже более интенсивно, уже следующего года человек идет. И, как правило, было понятно, что распад уже какой-то прошел, уже какой-то сосуд был эрозивно потревожен, а сейчас уже иногда это и профузное кровотечение, позволяющее... Не, в общем-то, не позволяющее провести радикальный метод лечения. Поэтому вот эти вот осторожности должны быть, но есть четкие повзрастные таблицы.
Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас, слушаю ваш вопрос. Алло.
Матвей Гав, ну, а будешь...
Так, ну, в блок, извините, у нас здесь не присутствует ни мат, ни такие подобные высказывания. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас, алло.
Алло, меня Александр зовут.
Да, потише, пожалуйста, радиоприемник и вопрос. Выключил, да,
чтобы... да. Подскажите, пожалуйста, Орловский, город Орел, Орловский областной онкодиспансер. Больные в коридоре стоят по несколько часов. Посадочных мест категорически не хватает. Лестница, которая ведет в подъезд и пандус, находится в таком состоянии, что здоровым пройти невозможно. И никто никаких мер не предпринимает, это уже на протяжении нескольких лет.
А жалобы какие-то уже были? То есть люди писали, вот обращались пациенты?
Там обращались.
В администрацию везде.
Люди просто боятся обращаться.
А почему боятся?
Если... То, кто приходит больной туда и обратиться, он не может, потому что после этого он боится, что ему
хуже сделают.
Будут лить вместо лекарства.
Спасибо большое, что позвонили. Спасибо, Андрей, да? Дмитриевич, ну вот да, почему
Орел
так происходит?
Наша территория, Орел наша территория тоже центральный федеральный округ. Угу. Я думаю, что мы поедем туда делегацией буквально через неделю. Угу. Сейчас мы поставим это все в график. Потому что, конечно, там надо будет разобраться. Это не первая жалоба по Орлу. Я знаю, что там диспансер стоит на очереди в плане ремонта. Сейчас многие, в общем-то, у нас по программе, по проекту программы «Онкология» сейчас идет по переоружению диспансеров достаточно большой график. И Орловский диспансер тоже по улучшению должен быть. Но мы рады, что в последние годы как раз обратили внимание на онкологическую службу. Идет перевооружение не только вот капремонтов, но сейчас прекрасные диспансеры вокруг строятся в Центральном федеральном округе. Вот сейчас сдается Курский диспансер, он отремонтирован. Мы сейчас утверждали несколько так называемых федеральных проектов целевой программы по постройке диспансеров там в Смоленске, в Брянске тоже приличный очень диспансер, и там он ремонтируется. Теперь в Туле тоже приезжал к нам министр согласовывать диспансер. Поэтому, конечно, все это придет. Но я еще раз обещаю, что мы буквально поедем, чтобы посмотреть. Сделаем для себя фотоматериалы.
Да, ну чтобы хотя бы... Ну...
Нет, нет, это абсолютно конкретная жалоба. Мы сами с вами просили конкретики. Конкретика состоялась, поэтому да.
Да. Андрей Дмитриевич, СМС-сообщение, вот уже звонков очень и очень-очень много, но вот, думаю, второй час мы уже не сможем сделать.
А мы на форуме их потом примем.
Да, но мы еще эфир обязательно сделаем. Такое сообщение. Спасибо. Скажите, есть ли пятая линия химиотерапии? Сестра прошла уже 4 линии химии, врачи уже отказались от нее. Сказали, что есть в мире, все пройдено, но не помогло. Онкомаркеры растут, метастазы растут.
Понятно.
Что делать?
Но для этого существуют национальные медицинские исследовательские центры. Нам разрешено лечить даже, когда пройдены все линии химиотерапии. Мы для этого делаем молекулярно-генетические исследования, при которых мы выявляем, собственно, особенность той или иной опухоли, ее мутацию. Если мы это выявляем, то мы начинаем даже так называемые нестандартные линии химиотерапии. У нас очень сильные сейчас химиотерапевты работают. Извините, что я такой... Вообще-то называется... клинические онкологи. Uh-huh. Во всем мире действительно это клинические онкологи, люди, которые поднимают вопросы современного лечения. Иногда мы подключаем иммунотерапию, комбинируем лучевую, то есть идем по нестандартному направлению. Поэтому с этой пациенткой мы тоже свяжемся, если нам остановят телефон. Мы никому
не
отказываем.
Да-да-да, вот есть сестра, да, свяжемся.
Проведем максимальное, что мы можем, и, может быть, даже потом, если вы разрешите, расскажем об этом на следующем эфире.
Да. Следующий СМС, прям буквально мало уже времени осталось. Причина лейкопении. Какие последствия? Мне 70 лет, порядка 4 лет, лейкоциты 3,2. Обследование в стационаре не дали результатов. С уважением, Людмила Ивановна, город Саров.
Да, но любое изменение формулы, кровяной формулы, должно насторожить.
Да.
И нужно было, к сожалению, вот я не успел спросить, какие обследования уже были сделаны. Было ли, например, обследование молочной железы? Была ли исследована формула крови, так как это необходимо? И мы тоже готовы. Саров тоже наша территория, это Нижегородская область, и мы готовы тут тоже подключиться. Пусть отправят свой адрес, мы готовы тут дистанционный консилиум провести.
Спасибо. К сожалению, время эфира заканчивается. Благодарю нашего гостя, главный онколог Минздрава, генеральный директор МИЦ радиологии Минздрава России Андрей Дмитриевич Каприн был у нас в гостях и жду снова. Спасибо большое всем.
Спасибо, всего доброго.